Вот заказ от Айвана Виллиса, вице-президента по вопросам производственных отношений International Harvester. Я впечатлен. Пожалуйста, вышлите дополнительно 12 экземпляров книги «Наука выживания». Выставьте счет на мое имя. Я отсылаю свой экземпляр таблицы Джону из компании Сакони. Мои поздравления. Что ж, здесь мы кое-чего добиваемся. Итак, сегодня вечером мне придется примерно за 2,5 часа рассказать вам то, на что потребовалось бы, наверное, 118 часов. Так что если я... Вы когда-нибудь слышали, как перематывается запись? Магнитная пленка. Похоже на Дональда Дака. Так что если я начну говорить так же быстро, пусть кто-нибудь даст мне знак. В первую очередь, мне хотелось бы сделать очень краткий обзор того, что мы говорили вчера о движении и эмоции. Эти два понятия очень тесно связаны. Я хочу привести вам пример, который очень точно показывает взаимосвязь движения и эмоций. У человека есть две ленты с каждой стороны мозга. Каждая лента представляет собой копию человеческого существа. На самом деле это маленький человечек, который подвешен за пятки. Это, можно сказать, тонкая пластинка нервной ткани. На самом деле они, видимо, работают как коммутаторы. У них непомерно большие руки и непомерно большой язык, но в остальном они довольно похожи на настоящих людей. Вот этот связан с центрами, контролирующими двигательные функции, можно сказать, с мышцами. Это коммутатор, контролирующий двигательные функции тела. А вот это, очевидно, коммутатор, контролирующий мыслительные процессы. Я не особенно много знаю о структуре этого, но это хорошая аналогия. Так вот, этот коммутатор, контролирующий движение, это очень интересная штука. Человек думает, скажем, вот здесь находится я. И этот человек думает, передвинь указательный палец. И эта мысль, передвинь указательный палец, заставляет этот, она приводит в движение этот, можно сказать, этот сенсорный коммутатор. Этот мыслительный импульс обладает достаточной силой, чтобы привести его в движение. А затем вот здесь происходит усиление сигнала, вероятно, при помощи чего-то вроде фотоэлектрической передающей системы, которая способна преобразовать 0,001 ватта в 1 киловатт. Так что мысль, обладающая мощностью всего в 0,001 ватта, заставляет двигаться маленький палец этого человечка, сенсорного коммутатора. И вот здесь, вероятно, есть какой-то усилительный механизм, благодаря которому мы получаем ток мощностью где-нибудь в 1 ватт, и этот ток проходит по нервным волокнам и достигает указательного пальца, и палец передвигается. Другими словами, человек думает, передвинь указательный палец. Это регистрируется на сенсорном коммутаторе, преобразуется в более мощный импульс, и указательный палец передвигается. Так вот, эти коммутаторы, вероятно, более сложны, определенно более сложны, чем любое устройство, которое производится или разрабатывается в Bell Laboratories. Профессор МакКаллок, по-моему, он профессор кафедры психиатрии в Иллинойском университете. Он хорошо поработал, я очень рад, что он это сделал. Благодаря его работе вся эта сфера не выглядит такой уж бесплодной. Он рассчитал, что если бы человеческий разум был построен по принципам современной электроники, если бы вы построили машину на электронных лампах, которая работала бы на электричестве и которая могла бы делать многое из того, на что способен человеческий разум. Того электричества, которое потребовалось для ее работы, хватило бы для освещения всего Нью-Йорка. Для ее охлаждения потребовался бы целый Ниагарский водопад. Кроме того, если бы одна электронная лампа стоила 1 цент, то для создания этой машины потребовалось бы ламп на $1 миллион. Теперь, основываясь на сроке службы электронной лампы, можно подсчитать, сколько времени эта машина могла бы безостановочно работать, производя расчеты и вычисления, подобные тем, что производит человеческий разум. И получается, что она могла бы безостановочно работать в течение 1/18 секунды. Затем нужно было бы заменить лампу.